Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Очень скоро приближается праздник нашего центра, 15-летний юбилей. 17 июня 2002 года собрались несколько человек и решили посвятить какое-то время тому, чтобы как-то изменить ситуацию, связанную с тем, что в нашей стране очень много в то время делалось абортов. В 2017 году исполняется 15 лет, как центр работает при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Центра защиты семьи «Колыбель», кандидат философских наук Попова Елена Германовна. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, Елена Германовна, скажите, пожалуйста, в январе этого года название нашего центра поменялось. То есть до этого мы назывались Центр защиты материнства «Колыбель», сейчас мы называемся Центром защиты семьи. Почему нужно защищать семью? От чего? Для чего?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что эти несколько человек, которые создали центр, среди них активное участие принимала наша ведущая Лариса Михайловна Рябкова. И если говорить о центре, то, конечно, я занималась проблемами семьи, консультациями, реабилитацией наркозависимых и созависимых около 20 лет. То есть, в принципе, к семье я имею прямое отношение. Но к Центру защиты семьи «Колыбель» я примкнула к этой работе чуть даже меньше года. Почему изменяется название, и даже меняется не название, а сама направленность нашей работы? Да, действительно, очень важно защитить жизнь ребенка нерожденного. Очень важно заниматься просветительской работой, чтобы женщины и мужчины, будущие мамы и папы, знали, как зарождается жизнь, как сделать правильный выбор, когда вроде бы нет никаких возможностей для рождения этого ребенка, а на самом деле это не так. Но это следствие того, что мы называем деструкцией семьи, потому что алкоголизация, неполные семьи, аборты, разводы – все, что разрушительно для семейных отношений. Истоки этого лежат как раз в том, что нарушена святость супружества и нарушены те Богом данные законы, по которым семья была создана и должна функционировать. Все эксперименты с семьей, они чреваты тем, что она разрушается. Поэтому наша основная задача заключается в том, чтобы возродить и восстановить те утраченные ценности и смыслы, на которых стояла Россия и, прежде всего, российская семья. Известно, что те, кто приезжали в Россию, в нашу Святую Русь, поражались тем, как устроена семейная жизнь. Женщины, дородные, красивые, которые поражали иностранцев своей статностью. И помните, как было сказано одним митрополитом, который приехал в Россию, он говорит: «Мне кажется, что эти женщины рожают детей, причем каждый год и не по одному, потому что детей у них как песка морского или звезд на небе, при том, что были войны, были эпидемии, и действительно не все детки выживали, но тем не менее семья была крепкой». Понимаете, дело в том, что богоборчество и разрушение основ государства начинается с разрушения основ семьи. Не зря ведь в советское время говорили о том, что семья – ячейка общества. Но мне близки очень слова Иоанна Златоуста, который сказал, что разрушив отношения между мужчиной и женщиной, мы разрушаем основы мироздания. Действительно, так и происходит. И если мы посмотрим, что происходило в эпоху Просвещения в Европе, когда начались процессы эмансипации, когда в России начали разрушаться основы, на которых строились супружеские, детско-родительские, вообще в целом семейные отношения, все закачалось. В том виде, в котором семья была создана, задумана Богом, она действительно погибает. Поэтому Центр защиты семьи защищает и возрождает эти ценности. Дело в том, что очень сложно, конечно, это сделать. Невозможно просто взять и перенести, например, ну, те же принципы домостроя в современные...
Но они не будут приняты.
Да, они не будут приняты. Но как быть в этой ситуации? С одной стороны, мы знаем, что есть некие законы, они неизменны, их нельзя игнорировать, и нужно им следовать. А с другой стороны, нужно учитывать, что все мы сейчас, своеобразные калеки, которые раненые, хромые, пришли с войны, вот, которую объявили России, и большинство из нас действительно не знают, как строить семью. Если посмотреть учебники по психологии, по семейной психологии, они в основном западные. Там чаще говорится о том, как не надо строить семью, какие существуют болезни, деструкции, как они научным языком говорят, семейные. А как нужно строить, там мало сказано. Поэтому мы по крупицам собирали те знания, ту мудрость, на которых строилась и была крепка российская семья и в целом Россия.
Лена Гирна, а давайте вот прежде чем мы будем с вами рассматривать, на что же нужно обратить внимание нашим слушателям, нашим семьям, чтобы как-то укрепить наши семьи, хотелось бы разобраться, что произошло в 20 веке, почему семья у нас сейчас ну, вот в таком плачевном состоянии находится. Какие такие изменения произошли в 20 веке, в настоящее время, что повлияло на разрушение семейных ценностей?
Но я могу сказать, что в настоящее время действительно семья находится в опасности и, по сути дела, разрушается и вымирает. Не фигурально, а реально. По статистике, вот я смотрела, в 2016 году соотношение количеств разводов над заключенными браками 78% в Уральском федеральном округе. То есть количество браков и количество разводов вот в таком соотношении. А если учесть еще, что очень часто и сейчас принято заключать так называемые гражданские браки,
ну, сожительство.
Сожительство, то мы видим, что ситуация действительно очень серьезная. И поэтому нужно знать, как вообще действовать в этой ситуации, что произошло с российской семьей. Ну, вы знаете, что изначально была патриархальная традиционная семья. А суть ее заключалась в том принципе, что несколько поколений жили в одном доме, жили в одном укладе. Была жесткая иерархия, и каждый понимал, как надо вести себя в той или иной ситуации, и знали соподчиненность, знали, кто как должен поступать, кто кому уступать. И это было очень правильное устроение семьи. Говорят о том, что есть разные особенности и есть разные, так сказать, причины того, что вот эта семья разрушилась. Но давайте еще раз подчеркнем особенности патриархальной семьи. Первое – это то, что во главе такого семейства стоял муж. Муж – глава семьи. И сейчас, когда я часто вот задаю вопрос на публичных лекциях, даже среди психологов, которые занимаются семейным консультированием, получаю один и тот же чаще всего ответ. Вот я спрашиваю их, скажите, пожалуйста, муж – глава семьи, а жена? Вот сейчас, наверное, каждый мысленно ответил на этот вопрос, и очень многие сказали, что жена – шея.
Ну, это просто у нас в народе такая поговорка ходила. Муж – голова, жена – шея, куда хочу, туда и верчу.
Да. И причем даже специалисты создали целую теорию, почему шея и что это очень хорошо. Но, в принципе, Это как раз следствие того, что муж не стал главой семьи. Дальше была единая цель – выживание и развитие в определенных условиях родственного сообщества, потому что именно в семье человек мог выжить в этих условиях сложных.
И там ведь еще шло еще и укрепление рода. Да. Важно было вот эта вот преемственность, что не просто каждый выживает, а на самом деле, что вот сохраняются фамильные ценности, традиции какие-то, мастерство.
Ну да. Богатство определялось богатством детей. Потому что, в принципе, каждый мужчина понимал, что одна из главных его задач заключается в том, чтобы продолжить свой род. И если в этом отношении ты состоялся, то у тебя есть помощники, у тебя основа такая крепкая, есть корни, есть ствол и ветви, которые мощные, которые разрастаются. Да, все отношения строились на традициях, и поэтому основной лозунг патриархальной семьи – построить дом, посадить дерево и вырастить детей. Психологи, социологи говорят и называют разные причины уничтожения, как бы разрушения этой патриархальной традиции. Конечно, мы понимаем, что главная причина заключалась в том, что это богоборчество. Бога нет, иерархии нет, и каждый может получать долю своих удовольствий и радостей разным путем. Но экономические, например, причины заключались в том, что очень скачкообразные были изменения образа жизни в 20 веке в каждом из поколений. Потом вот войны, репрессии, которые были, голод, который часто был искусственно вызван, приводило к тому, что очень много активного, здорового мужского населения было истреблено просто. Одной из причин называется повышение образовательного, социального и экономического статуса женщины.
Вообще же тогда же сразу же волна же пошла так эмансипация, поэтому да. Получается женщине свободу, то есть она сама может выбирать.
Вообще эмансипация – это такая очень луковая вещь. Ну вот смотрите, например, родительство – это профессия из профессий, самая сложная, самая творческая, требующая очень большого личностного такого вклада, потому что отвечать на вопросы, образовывать ребенка, музицировать, рисовать, спортом заниматься, научить петь, научить рассказывать какие-то истории, развивать фантазию.
Творческие
различные способности, конечно, они требуют очень большого такого личностного потенциала. Поэтому, конечно, говорить о том, что родительство – это что-то рутинное такое и неважное, неправильно. Ну и патриархальная семья еще опиралась на то, что если у тебя много детей, когда ты состаришься, то тебе твои дети потом помогут, и ты не будешь сдан в дом престарелых. Ну, следующий этап, который можно выделить в развитии российской семьи, это переходная патриархально-матриархальная такой тип семьи. Чем он характеризовался? Тем, что очень много семей было без мужчин. Ну, это естественно, да, когда истребили, когда выбили, когда уничтожили. И получается так, что это вот как раз послевоенное время. Много семей без мужчин. Дальше мужчины, тогда как раз начинался процесс, запускался алкоголизации мужского населения. И когда были разрушены некие морально-ценностные ориентиры. И в этих условиях женщины берут на себя все функции. И мы говорим гиперфункционализм у женщины. Гиперфункция, когда я и баба, и мужик. Вот. И эти женщины, вот возьмите, например, после войны, в эти тяжелые годы, когда женщина действительно была поставлена в такие условия, что иначе не выжить. И она брала на себе эти функции и тащила. Это был подвиг вообще женщины. И эти женщины с трудной судьбой, с трудным характером, потому что им приходилось очень нелегко. Но дети, которые выросли в этих семьях, они запечатлели вот этот образ женщины. И потом, например, девочка, которая жила уже в иных условиях, у нее не было вот такой тяжелой судьбы, она вроде бы была благополучна, но запечатлен-то был образ матери, которая все решала.
Угу. То есть мужское такое
да,
поведение.
Да, мужской тип поведения. Угу. Да? И потом это транслировалось из поколения в поколение. К сожалению, оно транслируется до сих пор. И когда мужчина утрачивает свою мужественность, а по сути дела мужественность заключается в том, что я все соблазны могу отбросить, преодолеть, и я остаюсь верным, я являюсь защитником, я являюсь стеной. Вот когда женщина утрачивает такую защиту и уверенность в муже, то возникает такой стереотип поведения, когда я мужчину использую, так сказать, вот я его держу при себе, но на всякий случай я готова ко всему. И поэтому такой был стереотип. Я отдаю всю зарплату жене, я отдал, и все, я выполнил свою мужскую функцию. И лозунг «Я должна быть счастливой, а что делать? Жизнь такая. А на кой нам вообще мужики нужны?» И женщины действительно вот от патриархата мы постепенно стали переходить к такому вот искаженному виду матриархата, который, конечно, не от хорошей жизни, но, тем не менее, утвердился. Следующий тип семьи, который возникает тоже в советское время, это детоцентричная семья. Детоцентричная семья. Прежде всего, мы говорим о том, что мы хлебнули горе, мы жили во всем себя ограничивая, но наши дети не будут жить при коммунизме, будут счастливы, мы им все дадим. И очень часто это были семьи, когда в семье был один ребенок, в лучшем случае два. Вот я помню и свою юность, у меня было двое сыновей, и все это воспринимали как вообще какое-то достижение подвиг. Большинство моих одноклассников, моих сверстников, это семьи, где воспитывался один ребенок. А трех вообще это запредельно.
То есть, получается, задача была уже такая – обеспечить этого единственного повторимого самым-самым-самым лучшим.
Да. Пусть он все получит. И очень часто, понимаете, было так, что мама начинала реализовывать свою жизненную программу через ребенка. Вот я не получила, у меня не получилось, но зато ты получишь все и должен оправдать те труды и те надежды, которые я на тебя возлагаю. И главное в семье мама или бабушка. Но все ради ребенка, папа не обязателен. Цель – дать ребенку счастливое детство и хорошее образование. Потом трудоустроить и поднять как можно выше по социальной лестнице.
Это вот советское время. А вот сейчас какие еще изменения в современном мире происходят, связанные с семьей? Что мешает семье укрепить свои позиции, свои традиции? Что нового появилось вот именно уже в последнее время, чего не было даже в Советском Союзе?
Сейчас тип семьи, если говорить о том, что это супружеская семья. Особенность ее заключается в том, что экономических, как бы материальных основ для того, чтобы создать семью, практически нет. Женщина сейчас действительно может себе позволить многое. Она очень часто более успешная и более материально обеспеченная, чем мужчина, потому что женщины более мобильны, и в перестройку, там, в 90-е годы, они как-то быстрее адаптировались. Мужчины очень часто в том состоянии, они не могли быстро сориентироваться, особенно если те, у кого были определенные нравственные высокие такие планки ориентира, они не могли просто переступить то, что нужно было переступить, чтобы создать свой бизнес, чтобы как-то ловчить, хитрить. И поэтому женщины очень часто достигали какой-то высоты, а потом говорили, кто ты такой, ты неудачник, ты вообще зачем мне нужен? А сейчас тем более мы говорим, я смотрю на своих студентов, которые говорят, что ну зачем вообще семью создавать? Там есть уже определенная установка, что семья – это не навсегда. Недавно я им рассказывала о том, что об этимологии слова «любовь», о том, что нужно встретить единственного человека и строить с ним отношения. И вдруг одна девушка сказала: «Елена Германовна, вы что, неужели думаете, что это и есть счастье, когда ты в юности встретил и прожил с одним человеком до 60 лет?» То есть для нее это было ужасно. Самое главное, вот чем мы должны заниматься, мы должны у молодого поколения утвердить ценность семьи. Что семья – это данность, это сокровище, которое дано нам. Что семья один раз и навсегда – вот что должно быть. И если эта ценность есть, то тогда семья сохранится. Понимаете, я им говорю, конечно, материальных основ нет, экономических основ нет. Но если ты можешь жить одна, можешь вроде бы даже обеспечить своего ребенка и дать ему образование, но семья-то ведь это прежде всего школа любви.
Угу.
Семья – это счастье, это уголок рая на земле. А что такое счастье? Этимология счастья говорит – это соединенность с частью своего «я». Мы говорим, мужчина и женщина – это пол человека.
Половинки.
Половинки, да? И вот когда мы соединяемся, мы обретаем полноту. И ребенок это чувствует, когда он растет в этой неполноте. Он все равно ущербен, он все равно несчастен. Как бы ты ни старался, какие бы ты курорты ему ни предлагал, образовательные программы, там, гувернанта, что бы ты ни делал, все равно ему нужны мама и папа. И самое главное, что ты можешь дать ребенку, это любящих родителей, которые любят друг друга, которые любят ребенка, где в семье есть мир и покой, понимание, мир, тишина, благоденствие, которое не купишь ни за какие деньги. И поэтому это супружеская семья, причем типы ведь супружества сейчас разные говорят, что вот сожительство это уже как-то не очень хорошо. Ну, например, давайте мы образуем такой гостевой брак. Вот мы, у нас все отдельное, там кошельки и все такое прочее, но мы встречаемся друг с другом, мы сохраняем какие-то эмоционально-сексуальные отношения, дарим друг другу радость и удовольствие и разбежались дальше. Терпеть друг друга, строить отношения не хочется.
Не хочется. Хочется именно получать просто вот какие-то удовольствия и все.
Да. Поэтому семья сейчас это, по сути дела, не семья, а какие-то эрзацы супружеских, семейных отношений. Но они делают бессмысленной нашу жизнь, они приводят к депрессиям и неврозам, они приводят к тому, что начинаются алкоголизации, измены. И, по сути дела, мир такой превращается в тусклый и безрадостный.
А что нужно сделать для того, чтобы он стал радостным? Вот чем занимается колыбель? Какие проекты она реализует именно для того, чтобы как-то защитить, как-то помочь семье почувствовать вот именно ценность семейных отношений, супружеских, родительских отношений?
Ну, первое направление, которое и было всегда у колыбели, это защита материнства. И мы помогаем психологическим консультированием, причем у нас есть и наши коллеги-юристы, которые подключаются. Помогаем женщинам в ситуации выбора. Эти все эксперименты и пробные браки, и сожительство, чем заканчивается? Тем, что она понимает, что беременна.
А поскольку юридически не защищена и так далее, получается, начинаются проблемы.
Да, начинаются проблемы, и очень часто она остается одна, или ей предлагается сделать аборт. Но вот я, например, всегда своим студентам говорю о том, что такое жизнь, когда она начинается, и что скрыто под лукавым словом аборт. Поэтому психологическая помощь, консультирование и направление такой женщины к социальным службам, которые могли бы помочь ей, потому что действительно есть иногда безвыходные такие ситуации, когда, например, мама подталкивает, вообще выгоняет из дома, говорит, если ты сохранишь этого ребенка, ты мне не дочь. И она находится в очень тяжелой ситуации. Но прежде всего, конечно, проблемы психологические. Недавно ко мне приезжали наши коллеги из Серова. Они создают кризисный центр. И мало-помалу консультирует таких женщин. И она мне говорит: вы знаете, Елена Германовна, когда мы предлагаем материальную помощь, все отказываются. Оказывается, причина-то заключается совсем в другом. Они не хотят просто снова себя утруждать пеленками, распашонками, бессонными ночами. Там. Не хотят дарить свою любовь своему собственному ребенку. Они хотят жить спокойно, в удовольствии, тихо, мирно, так сказать, не, без того, чтобы отдавать.
Вот обычное такое состояние, когда шаблонами бросаются, так я не могу. И вот на протяжении 20 с лишним лет работы именно в защиту жизни практически все специалисты в Москве, и в Петербурге, и у нас говорят о том, что бы ты ни предлагал, люди особо за помощью не обращаются, потому что для них это на самом деле не главное. Проблема-то именно в ценностных каких-то ориентациях человека, а не в том, что хватает зарплаты или там картошки, супа там еще на одного ребенка, или не хватает.
А на самом деле ребенку немного надо. И очень много надо. Немного нужно с точки зрения того, что измеряется материально, но ему нужна любовь. Дальше. Это, прежде всего, проект для подростков «Задруги своя» и их родителей. Суть его заключается в том, что мы говорим с ребятами о нравственных задачах, которые они должны решать. Мы говорим о том, какие ловушки современный мир и современная информационная психологическая война им расставляет. Эта программа состоит из трех частей. Первая – это экспедиция, лагерь «Задруги своя», которая вот первая смена в этом году начнется 19 июня, на неделю ребята выезжают. И там очень интересная программа, вы на сайте можете посмотреть «Колыбель», там все рассказано о том, какая программа ожидает ребят. Но могу сказать, что ребята меняются кардинально после этих экспедиций, потому что те, кто, например, был не воцерковлен, кого, например, родители тянули в храм, они сопротивлялись, там происходит переоценка ценностей, потому что это такие уроки, например, как у нас школа есть благородных девиц. Мы говорим о том, что такое женственность, какие образы. И не только говорим, это же все через игру, через мы пропускаем через сердце ребенка. И ну, такие откровения получаем, просто удивительно. И для мальчиков это прежде всего школа мужества. Но у нас есть совместные задания и занятия. И это и школа такая выживания, и интеллектуального развития, потому что приезжают лучшие профессора из университетов, там занимательная физика и математика. Я помню, когда они говорили, что если бы у нас в школе была такая физика, это был бы самый любимый мой предмет. Между вот летними экспедициями, лагерями, мы проводим программу для подростков от 9 до 12 лет. Смысл ее в ценностно-смысловом самоопределении подростка называется, она «Я взрослею». Потому что если в подростковом возрасте не будут правильно разрешены подростковые реакции, то ребенок, а потом и взрослый, может застрять в этом состоянии и навсегда остаться инфантильным подростком, который не может ничего решать. И от 13-14 до 18 лет это для старшеклассников и студентов СУЗов. Ну, у нас даже есть и первый, и второй курс
института, да?
Университета нашего. Они пришли сначала вроде бы как добровольцы-волонтеры, говорят, но потом говорят, нам так интересно и нам это важно. Называется эта программа «Дождусь тебя, моя любовь». Это вообще школа подготовки к будущему супружеству. Это действительно очень важная школа, потому что у нас все осмеяно, извращено. А молодая душа, молодой человек все равно стремится к чистоте. И он понимает, что здесь ложь, и ищет эту правду. И когда мы говорим с ними честно, ответственно, то они чувствуют правду и откликаются на нее. И я могу сказать, что те, кто приходили к нам, очень многие говорили, что ну никто с нами так не говорил. Ведь они очень часто стесняются говорить с родителями о чем-то. Родители и не умеют говорить.
Угу.
Вот у нас в основном какой диалог? Уроки сделал, не сделал, поел, не поел. Такой язык должествования. А разговор по душам часто утрачен. Хотя это основное в семейном общении. И поэтому эта программа мне очень дорога. Это касается подростков. Для родителей мы проводим встречи и назвали их так, чтобы ваш ребенок не был трудным. Есть такая книга у Татьяны Львовны Шишовой, мне очень она нравится, и название понравилось. И родители, по сути дела, они переживают то, о чем мы говорим с детьми, чтобы они знали, о чем мы говорим с их детьми, что они чувствуют, что они думают. Не рассказываем родителям, что сказал их ребенок. Мы, конечно, это все интимное пространство, мы все это не озвучиваем. Но все равно они должны быть готовы к тому, что происходит с их ребенком в их пространстве души, чтобы они были готовы подхватить эту эстафету, чтобы они были компетентны тоже в этом вопросе. Следующая программа, которую бы я хотела сказать, это программа для тех, кто хочет создать семью. Раньше она называлась «Программа для неженатиков». Вот она существует не первый год в социальном отделе Екатеринбургской епархии и в Колыбели. Но когда я пришла, я подумала, я очень трепетно отношусь к словам, и я сказала, что если вы будете называть себя неженатиками, так и останетесь. Поэтому назвала так программу «Половинки навстречу друг другу». Потому что суть заключается в том, что нужно найти своего избранника. Но смысл заключается не в том, чтобы искать своего избранника, а нужно подготовить себя к этому избранничеству, и тогда Господь даст тебе того, кого ты заслужил. И я всегда говорю, что это не клуб знакомств, хотя, в принципе, встречи происходят и там. А это клуб единомышленников, которые разделяют традиционные семейные ценности, кто понимает ценность семьи и хочет ее создать. У нас она очень интересно проходит. Мы занимаемся сначала обсуждением какой-то темы, но в форме интерактива. Я задаю вопросы, они вдвоем или втроем, или все вместе в кругу мы обсуждаем какой-то вопрос. Потом у нас выступают эксперты. Эксперты – это в основном те, кто уже приобрел вот это счастье супружества и родительства. Они делятся своими сокровищами. Как они встретились, как они строят свои взаимоотношения, какие трудности они пережили, как они пережили. Но я могу вам сказать, что когда мы это совместно обсуждаем, очень часто бывает это полезным и для наших экспертов, потому что они начинают проговаривать, вот, что происходит с ними, отвечают на вопросы и понимают, что некоторые вещи для них еще закрыты, им надо еще решить эти задачки. Конечно, настоящим сокровищем бывает, когда принимают участие в таких программах батюшки и матушки. Но мы готовы принять каждого, кто захочет щедро поделиться своей историей семейной. И нам было бы очень хорошо, если бы кто-то откликнулся и пришел к нам в качестве наших экспертов. Ну а потом, как короткие итоги, я обычно делаю небольшую презентацию, что по этому поводу говорят психологи. Но я строю свои лекции, свои семинары на антропологической психологии. И суть ее заключается в том, что христианская или антропологическая психология переводит язык небесный на птичий язык психологии. И поэтому это не западная психология, это не психоанализ, который рассматривает человека ниже пояса, а это христианская антропология, которая, по сути дела, согласуется с нашим мировоззрением. Следующее. Проект, о котором мне хотелось бы сказать, который имеет уже многолетнюю историю и с которым, наверное, вы знакомы, это школа родителей, которую ведет Лариса Михайловна Рябкова. Занятия проходят на Уралмаше и в просветительском центре «Царский». Целый цикл этой школы и клуб, семейный клуб, который образовался после того, как уже прошли школу, когда дети родились, когда дети стали подрастать, возникали вопросы, как воспитывать, «Как сохранять семью». Это авторский проект. И я была на нескольких таких встречах и считаю, что это просто сокровище, которое родилось в результате долголетнего такого кропотливого ответственного труда. Поэтому всячески приглашаю тех, кто готовится к родительству, те, кто является уже родителем, но еще ребенок не родился, а ребенок еще в утробе, и те, кто родились, посетить эту школу родителей. У нас тоже всегда есть анонс на нашем сайте «Колыбели», и вы можете присоединиться. Что мне понравилось, например, то, что эта школа, она носит очень практический характер. На занятии, которым я была, и которое мне вообще так понравилось и поразило, там рассказывается о том, какие песенки надо петь, когда ребенка купаешь, когда его усыпляешь, когда его одеваешь, как вообще строить взаимоотношения с ребенком во всех его деталях, какие травки там заваривать, какие капельки закапывать. То есть, ну, я считаю, что это просто энциклопедия родительской мудрости. Следующая программа, о которой бы мне хотелось сказать, она проходит у нас тоже в Колыбели по средам. Это клуб для тех, кто хочет гармонизировать семейные отношения, супружеские отношения. Называется он «Возрастая в любви». Ведет этот клуб моя коллега, психолог, гештальт-консультант Вера Александровна Мурзаева. В отличие от школы родителей, она делает только первые шаги, еще, так сказать, создается, она находит те моменты, сильные, слабые стороны, как построить эту программу, но она носит такой психотерапевтический характер. Причем она является, вот эта программа является продолжением цикла лекций, которые читаю я в Царском. Это цикл лекций, который называется «Семья от влюбленности к любви». Там существует две подпрограммы. Первая – это психология супружества, вторая – психология родительства. И когда слушают лекции, то начинают подходить с вопросами. Ведь это же всегда отзывается в твоей душе, в твоей жизни. И начинают задавать вопросы конкретные. А проходит она у нас вечером, я начинаю читать вот во вторник в Царском 18:30, а заканчиваем мы в 9:10. И понятно, что уже потом времени на то, чтобы обсудить какие-то личные проблемы, нет. И поэтому переносим все на следующий день, на среду. Я тоже принимаю участие, но не всегда в этих программах. Доверяю профессионализму своей коллеги, я считаю, что это правильно. Что бы мне хотелось еще добавить, что наш коллектив, наша команда растет и формируется. Мне очень радостно сказать, что в нашем полку прибывают профессионалы. Вот Вера Александровна Мурзаева, и вот сейчас к нам присоединилась Вероника Гончарова. Ей очень близка тема медиации. Что такое медиация? Это примирение тех, кто хочет разрушить свою семью и разойтись. Если говорить о будущих проектах, о том, к чему мы готовимся, это работа с ЗАГСами. Мы хотим проявить инициативу и предложить ЗАГСам следующую работу. Первое – это подготовка к браку, потому что лучше подготовиться и быть во всеоружии, когда ты будешь знать, например, ту же самую динамику супружеских отношений, что, оказывается, те трудности, которые преодолевает каждая семья, это норма, что
это естественно.
Да, что это повод для того, чтобы стать еще ближе и роднее, мудрее, а не разбегаться. А вторая программа как раз уже тех, кого трясет, потрясывает, кто уже вообще готов разбежаться. Но мы, например, совершенно ответственно можем сказать, что если есть понимание того, что семью надо сохранить, что семья для меня ценность, но с этим человеком я не могу жить, вот это наш вариант, когда мы можем поправить эти супружеские отношения. Если есть желание, то любые отношения можно поправить. И поэтому такая работа очень кропотливая, сложная, но возможная и благодатная. Я могу сказать, что такие центры, такая работа ведется в России. Есть и в Казани очень успешные опыты, и в Подмосковье, и в Сибири. Поэтому мы воодушевлены и думаем, что этот проект будет работать.
То есть большая такая работа вообще, всеобъемлющая, да, семьи касающаяся, проводится или планируется проводиться?
Еще единственное, что я хочу пригласить тех, кто хочет помогать в деле спасения и возрождения семьи, присоединяться к нам, пускай даже на добровольческой основе. Я очень благодарна тем, кто к нам приходит. Нам действительно нужно объединяться, потому что война крупномасштабно идет. И мы, помогая и укрепляя ценности семьи, укрепляем свою семью и помогаем своим детям. И даем им шанс на будущее.
Мне кажется, не только своим детям и своей семье, но и вообще, в принципе, России в целом. Потому что не зря, например, Александр III давал такой наказ своему сыну Николаю II, что укрепляя семью – это основа государства. Ну, это наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за участие, Елена Германовна.
Во славу Божию.
До встречи с вами через 2 недели. Храни вас Господь.